Мир вам. Да, ну, на Украине говорят на западной: слава Иисусу Христу, и все общество отвечает: во веки Богу слава. Давайте потренируемся. Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Слава Богу! Все, значит, вы не спите, все живые и правда думаете о Христе. Спасибо большое всем, кто пел, всем, кто участвовал. Я первый раз на такой большой конференции. И для меня это очень радостно видеть столько молодых людей, столько молодых лиц. Я вас попрошу об одной услуге, об одном, даже не услуге, наверное, о одном служении. Если вы, кому из вас есть, можете поднять руку, кому 17-18 лет? Можно вас попросить об одной услуге? Я знаю, что Бог спасает людей не потому, что мы молимся, Он суверенно принимает решение, но Он слышит наши молитвы, и мы участвуем в спасении людей так, как мы за них молимся. Можем вас попросить молиться за двух моих детей, которым 17 и 18 лет, это Даниэль и Рауль, и они в данный момент находятся в таком перепутье, они не идут в общину, иногда ходят, иногда не ходят, они неверующие, если так можно сказать. Если вы будете за них молиться, то я знаю, что я не зря сюда приехал, если вы вспомните. Это два красавца, один Даниэль, один Рауль. Кто знает, может, это будущие ваши женихи. Хорошо. Я когда заходил сегодня в собрание сюда, я не знал, мне дали такую карточку. Вам дали такие карточки? Что на них написано? Кто помнит, не доставая карточку, что на ней написано? Близорукость. Близорукость веры. Близорукость веры написано на ней. Дело в том, что моя тема сейчас называется «Как заразиться духовной близорукостью и вылечиться от нее». Вы знаете, как ей заразиться можно? Пока не надо. Вы знаете, как можно заразиться близорукостью веры и вылечиться от нее? Это у меня близорукость веры. Если снимаю веры, глаз. Если вы меня простите, я же из Германии, я уже 20 лет там живу, некоторые слова мне надо, я даже их не знаю, как они по-русски называются. Вот если я сейчас снял очки, я понимаю, что здесь люди сидят, и даже цвета мне понятны, что разные. Но я понятия не имею, кто где. Вот если мне сейчас скажут, найдите там кого-то, я понятия не знаю, кто из вас кто. Вот как только я их одеваю. Опа! Я даже вижу самого последнего, кто стоит на балконе, что у него черные усы. Но без очков я ничего не вижу. Но знаете, что я вижу без очков? Без очков я могу читать Библию. И лучше, чем в очках. Без очков я могу читать Библию. Так вот, как заразиться близорукостью веры и вылечиться от нее? Откройте, пожалуйста, 72-й псалом. Мы ничего не будем, кроме 72-го псалма, читать. Только 72-й псалом. Если у вас есть Библия, откройте. Если Библии нету, загляните к верующим. Девушки, я не оставлю вас без работы, не переживайте. Если кому-то еще надо, подойдите, я вам дам. Близорукость веры. 72-й псалом. Близорукость – это болезнь, когда люди видят близко очень хорошо и очень плохо видят вдалеке. И чем дальше предмет, тем он хуже различается. Поднимите, пожалуйста, руку, кто близорук, кто страдает близорукостью. Если вы хотите… Ну, держите. Согласитесь, большое количество… Ты меня так не фотографируй, то подумаешь, что с Германии я не знаю, что здесь делаю. Хорошо, хоть левую руку поднял, не правую. Вы сейчас точно знаете, о чем я говорю. Правда? Те, кто близоруки. Есть здесь те, кто не близоруки, но вам когда-нибудь закапывали в глаза капли, чтобы заглянуть вам в глаза, чтобы проверить дно ваше глазное. Есть кто знает, что это такое? Видите? Как вы себя чувствовали, когда вам закапывали глаза? Весь мир в тумане. Ты сидишь и понимаешь, что ты сейчас ничего не понимаешь. Ты понимаешь, что это люди ходят. Как вы себя… Вы радовались, когда вы снова начали видеть? Те, кому закапывали. Те, которые не знают, о чем я сейчас говорю, придите к глазному. Это дорого не стоит, может быть, даже бесплатно. Закапайте мне глаза, посмотрите мне в глазное дно, и вы поймете, как, это, как счастлив человек близорукий, когда он одевает очки. Вы переживете это, что значит не видеть ничего, и вдруг у вас начинается медленно проясняться зрение. В близорукости есть 10 видов и 3 степени тяжести, кто страдает близорукостью глазной. Лечение, как правило, операция, очки или линзы. Одна сестра заходит, я говорю: «О, я близорукий». Она говорит: «Я тоже». Я говорю: «Где твои очки?» Она говорит: «А у меня линзы». Ага, это уже замаскировались. Однако духовная близорукость намного опаснее, чем физическая близорукость. Часто люди, страдающие духовной близорукостью, ища помощи, рассказывая о своих проблемах, видят рядом стоящих людей в искаженном виде. Он, она, они. А если бы не это, да она вон какая. Вы знаете, такое слово есть — интерпретация, толкование. Когда человек сделал какой-то поступок, и вы уже истолковали его: «А, вот он что хотел». Как-то одному брату на моих глазах подарили книгу «Отмирающая совесть». Как вы видите, вы улыбаетесь. Немцы скажут спасибо и пойдут. А у русских сразу: что сработало сейчас? Это значит, что сработало? Близорукость веры. Вы человек, и увидели сейчас того, кто дарил, и того, кто брал в искаженном виде. В таком, как вы думаете, они стоят. У него могут быть хорошие мотивы, что он дарил, правда? И вы даже не знаете, что в этой книге написано, но одно название — «Отмирающая совесть». Уже пахнет намеком. Скорее всего, у этого брата проблемы с совестью. Себя же, с других людей они видят в искаженном виде, себя же они видят всегда правильно. Точно как близорукость. Точно, когда мы снимаем очки. Это признаки духовной близорукости. Асаф, автор 72-го псалма. Влад, включи, пожалуйста. 72-й псалом у вас открыт, у многих из вас открыт. Мне хотелось бы не PowerPoint вам показывать, а показать, как он у вас выглядит, этот псалом, или как он выглядит в моей Библии. Это оригинал, 15 минут назад сфотографирован, еле-еле перегнали его там. Как-то на эту штуку туда, чтобы показывать. Вот так он выглядит у меня, 72-й псалом. Вам, наверное, ничего не видно, да? Что-то чувствуете сейчас, какое преимущество на первом ряду сидеть? Они хотели идти. Видите, я вам говорил, идите вперед, там лучше видно. Как задние ряды, вам все видно? Ничего, вы точно близорукость, у вас дальнозоркость проблема, да? Далеко все хорошо видим, близко никого не замечаем. Это следует другая духовная болезнь. Автор 72-го псалма, посмотрите, псалом Асафа. Автор этого псалма Асаф был очень талантливым человеком, руководившим одним из левитских хоров в храме. Или, если вы будете читать, Давид поставил Асафа руководить хорами в храме. Все, он был главный левит. Как у нас это называется? Друзья мои, если у вас включаются радиаторы охлаждения, вы начинаете зевать. Это значит, мозги уже кипят. Не бойтесь, зевайте, охлаждайте мозги и слушайте дальше. Давид поставил его командовать над всеми хорами. Там было много служений, много черед. И он должен был руководить хорами в Израиле. Хор пел песню, слышал весь Израиль, весь Иерусалим слышал. И он командовал это. Автор этого псалма Асаф. Его дети, так же как и он, активно принимали участие в прославлении Бога пением псалмов. Но даже у такого человека, как Асаф, случился приступ близорукости веры. Он стал видеть лишь только то, что находилось под его носом, совершенно упустив из вида Бога и его обещания. А людей Асаф видел в абсолютно искаженном виде. Его взор мог рассмотреть лишь процветание нечестивцев, безбожников, их блаженство, комфорт и беспечность. Себя же он видел эдаким жертвой. Но самое страшное, что во время такой духовной близорукости человек, разочаровавшись во всем вокруг, начинает видеть только себя. Я, мне. Постепенно в нем растет недовольство собой, зависть, обида, горечь и гнев. Он становится жертвой, заложником обстоятельств. Если приступ духовной близорукости обостряется, то это приводит к отчаянию, разочарованию и депрессии, как сегодня можно модно выражаться, библейский аналог уныния. Кто из вас читал 41-й, 42-й псалом? Есть кто-нибудь? Что унываешь ты, душа моя, и что печалишься? Вот вам депрессия. Депрессия – это под прессом стоять. Депрессия. Близорукость веры присуща абсолютно всем. Все неверующие люди в Иисуса Христа, все близоруки. Им всем надо очки духовные. Но часто ей заболевают верующие. Еще раз, когда мы видим других людей в искаженном виде, при этом видим только себя, и мы в таком положении жертва. Я бедный. Или я хочу чего-то. Сегодня мы с вами посмотрим. 72-й псалом можно разделить на 5 частей. 1-й, 2-й стих. У меня это видно хорошо. Мы сейчас с вами посмотрим. Это 1-й, 2-й стих. С 4, с 3 по 16, 17, с 18 по 26, 27, 28. Сначала автор говорит, делает пролог, потом он рассказывает, как развивалась у него духовная близорукость с 3 по 16. Потом в 17 стихе исцеление зрения Асафа, и с 18 по 26 Асаф видит мир через Божьи очки. И потом эпилог. И мы с вами посмотрим, у нас мало времени, мы с вами попробуем весь этот псалом прочитать и посмотреть, взять некоторые вещи, которые нам интересны. Итак, пролог, 1-2 стих. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я...» Что вы видите? Что? Что, кроме эгоцентричности, что вы заметили? Как благ Бог к Израилю, а я – противоположность, контраст. Вы обязаны замечать эти вещи, когда вы читаете Библию. Но Бог, а я – это контраст, который сравнивает одно с другим. Посмотрите, как благ Бог к Израилю. Евреи, встречая друг друга, говорят «мазл тов». Тов – это добрый, да? В Одессе тоже так говорят же, да? Мазл тов. Это не товарищ, это тоф. Товарищ – это хороший человек, если перевести с еврейского языка. Тоф – это добрый, хороший. Как добр Бог к Израилю. Друзья мои, как Бог добр к Израилю. А я? Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Теперь давайте прочитаем 28 стих. 27-28. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Это рамки 72-го псалма. Благ, благ. Между этими двумя благами весь псалом стоит. «Как благ Бог к Израилю, а мне благо». Посмотрите, что пишет Асаф. Он пишет его назад. Он вспоминает свой приступ и решил поделиться с нами. Решил поделиться с Израилем. Не просто поделиться. Он сказал, возьмите эту песню и пойте на весь Израиль, чтобы весь Израиль знал, как начальник хоров израильских, как главный левит в Израиле, главный певец, главный диригент, да, называется? Диригент по-русски? Регент. О, по-немецки диригент. Как главный регент всего Израиля заболел духовной близорукостью и чуть было не упал. Пойте. Как благ Бог к Израилю чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Кто-нибудь из вас на лед когда-нибудь выходил в ботинках? Как вы себя там чувствуете? Как корова на льду, говорят, да? Едва не пошатнулись. А если пошатнулись, то что-то болеть потом начинает после этого. Неудачно лег на спину. Представьте себе, как Асаф сравнивает. Как Асаф сравнивает свое хождение перед Богом. Когда я начал заниматься тем, что будет сейчас дальше, он сравнил свое состояние как человек, который для нас, понятно, вышел на лед в ботинках и не знает, как ему перейти на другую сторону. Чуть-чуть не упал, чуть-чуть, и я бы упал, мне стало бы больно. Слава Богу, что Он меня помиловал. 1-2 стих – это заветность, верность Бога и неверие человека. Когда я шатнаюсь, когда я подскальзываюсь, Бог остается каким? Благим. как благ Бог ко мне. Друзья, вы знаете, как Он благ ко мне. Я вам сейчас расскажу, как я чуть было не упал. Я вам расскажу, какой эгоизм вырвался наружу, как я стал смотреть на людей, как я начал завидовать нечестивцам, как я стал думать, а почему я верующий? Наверное, это неправильно быть верующим. Я бедный, а не богатый. Как Бог вмешался в мою жизнь, как Он вырвал меня из этой болезни, как Он мне дал свое лекарство, и как я теперь сказал, а мне благо приближаться к моему Богу. Я хочу с вами поделиться об этом. Хотите слушать? Говорит Асав. Вы хотите слушать? Не слышу. Вы хотите слушать? Ну, давайте будем смотреть. С 3 по 16 стих. Развитие греховной близорукости. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы их в сердце, над всем издеваются». Злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Всевышнего или знание? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал невинностью руки мои? И подвергал себя ранам всякий день, и обличениям всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был перед родом сынов твоих. Кроткий взгляд на себя в состоянии близорукости. Что вы сейчас видите? Бедный верующий и счастливый неверующий. Правда? Ну надо же, не работают, ничего не делают, на бэхах катаются, так вас их называют? Так или нет, БМВ? Более-менее верующий переводится. Или вы не знали, как по-немецки? Bayerische Motorwerke, это баварский моторный завод. Когда-то делали самолеты, двигатели на самолетах, из которых убивали русских на войне. Да, не смешно. Еще как не смешно. У меня один дедушка немец, его расстреляли русские, а второй дедушка русский, его убили немцы. Мне еще куда не смешнее. Во мне соединились два начала или два конца, не знаю, что тут начало. Развитие духовной близорукости Асафа. Я позавидовал нечестивым. Вот с чего начинается близорукость. Как только я смотрю на них, мне кажется, ну надо же, в таких машинах ездят, в таких домах живут. Смотри. Не работают, покупают, у них деньги, сидят, шикуют. Еще и фильм какой-нибудь посмотрю или рекламу, думаю. А я хожу в собрание, вместо чтобы выспаться. Должен тут сидеть, почти бороться со сном. Что Библию надо читать. И это все делать. И папа с мамой. Да и друзья тоже. А они говорят, пойдем с нами. У нас, знаешь, как классно. Что мы там эти баптисты? Что-то, мама, тебе там забитые какие-то сидите, динозавры родители ваши. Жить надо на полную катушку. Идем, ты знаешь, как это круто. Нельзя. У меня к вам вопрос, а если бы можно было, пошли бы? Не надо отвечать. А если вдруг вам на воскресном собрании вышел пастор и сказал, дорогие мои друзья, братья и сестры, с завтрашнего дня вы можете все ходить на дискотеку, носить мини-юбки, ходить с голыми плечами. Братья такие, мачос должны все стать, знаете, такие Брэд Питты или Сильвестры Столовой. Скажите, стали бы, не надо отвечать, себе внутри. Что вы сказали? Ну, наконец-то или как? Какая бы у вас реакция была? Какая бы была бы у вас реакция? Побочное явление близорукой веры, 13-16 стих. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день, обличениям всякое утро? Зачем я верующий? Зачем я сюда хожу? А может быть лучше там? А может здесь? Нет, сюда, туда. А теперь же не покаялся, крещение. Что обо мне подумают? это побочное явление. Если у вас это есть, вы заражены этой болезнью. Вам срочно надо лекарство. Потому что вы будете сами стукаться лбом везде и других калечить вокруг себя. Он, этот человек ничего не видит, он будет всем только вредить. Но только себе будет хорошо, потому что он же видит, что он воду пьет. А что вы там пьете, если оно будет темненькое? Наверное, вино. Да, сок. Это ты знаешь, что сок? А я-то думаю, что вино. Потому что близорук, потому что он не видит. Он видит только себя, и у него все правильно, у этого человека. У этих всех все неправильно, они все неправильно у них. Побочное явление близорукой веры – это жалость в себя и непонимание награды Бога, приводящее к пониманию бессмысленности служения Богу. Спасенный человек видит в себя в проигрыше, а не в выигрыше. Спасенный человек, зараженный близорукостью веры, видит себя в проигрыше. Он думает, так я ж проиграл, когда покаялся. Надо было, как другие говорят, погуляй в свое удовольствие, поживи жизнь на всю катушку. Ну, а к старости перед болезнью уже покаюсь. И, кстати, у старых есть большое преимущество, они сидят всегда впереди на собраниях. И буду уже впереди сидеть на собрании. Если вы так думаете, у вас признаки близорукости веры. Значит, вы не понимаете Бога, ни Его обещаний, ни Его мощи. Мы сейчас посмотрим, как Бог исцелил Асафа. Исцеление Асафа, 17 стих. Это ключевой стих всего псалма. Посмотрите, как я его себе, видите, там были кругленькие, квадратненькие, а этот стих какой? Если вы внимательно посмотрите, ну, у меня есть своя система, по которой я рисую. У меня вот так выглядит Библия. Красиво? Вы можете купить карандаши цветные и тоже ее малевать. Будет тоже красиво. По крайней мере, вы тогда хоть будете понимать, что там написано. Бог просвещает разум Асафа. Представляете, этот человек, вот вы близорукие, кто болеете, вот представляете, вы ходите, вам разбили очки, вы не можете никак сориентироваться в этом мире, вы не понимаете, какой номер маршрутки идет, вы не знаете, что вы прошли мимо 20 человек с вашей церкви, не поздоровались, и вы идете, вы как этот, стукаетесь лбом там везде, то падаете с порога, вы же ничего не видите. И вдруг представляете, в этот момент кто-то приходит и вам говорит, хочешь на мир посмотреть нормально? Правильно, как он есть. Ага. Вау. Ого. Вот это да. Вот это Бог сделал с Асафом. Он взял ему и одел очки свои, в кавычках. То есть Бог как бы дал ему свои очки и со своей перспективы, с перспективы неба, дал взглянуть Асафу на его жизнь. Может быть, кто-нибудь из вас когда-нибудь смотрел футбол, может быть, сами играли в футбол. Есть кто играет в футбол, кто любит играть в футбол? Есть. Жих один, наверное, нападающий. Вратари так быстро руки не поднимают. Нет, не нападающий? Почему-то поднял. Вратарь? Кто-нибудь смотрел когда-нибудь футбол? Может быть, вам доводилось где-нибудь сверху его смотреть? Или телевизор, или какой-нибудь экран у нас... Даже если телевизоров нету, в Германии, если показывают футбол, ты его везде можешь. В любом месте остановиться, все эти кнайпы, там, где сидят, пьют. Бары, да, бары. Бары, рестораны, все. Если наша Боруссия Дортмунд играет, весь город, тебе не надо никаких денег, в любом месте можешь остановиться, в центре города, везде смотреть футбол. Знаете, что интересно? Если люди смотрят футбол, то там примерно такая история происходит. Сидят. Вот если, например, сидят или стоят 50 человек, это 50 лучших тренеров мира. Они наблюдают за этой игрой, когда камера снимает свысока, и вот они там бегают, эти 20 человек, и два стоят. Один стоит, думает, хоть бы ко мне никто не прибежал к моим воротам, один вратарь, другой думает, я уже устал, когда все побежите к нему. И вот они наблюдают, куда побежал, передавай сюда, ну, и вот я, когда прихожу, я не смотрю футбол, я на них смотрю, потому что это зрелище, самые лучшие тренеры мира сидят, да ты не понимаешь, откуда они такие умные? Они видят поле сверху, правильно? А те, кто играет в футбол, знают, они этим дядям могут сказать, дяденька, встань когда-нибудь на поле, вот так. И посмотри, где там стоит последний. Ты видишь? И мне ему надо так поздать, чтобы он всех облетел и ему туда в ноги прилетел. Иди-ка стукни. Не, ну это ваша задача. Вы же деньги получаете. Я тренер. Почему они это видят? Потому что они видят сверху, с перспективы. Вот так и наша жизнь.
Асав видит только людей перед ним. И он говорит, надо же, и мне так хочется, почему я верующий, наверное, это напрасно, вот я бедный, все у меня плохо. Он видит только перед носом своим. Он дальше ничего не видит. И Бог как будто его поднимает наверх и сверху ему показывает эту всю историю, причем дальше намного, чем он себе может представить. Посмотрите, пока, и думал я так, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, пока или доколе не вошел я во святилище Божие и не увидел, чего? 3-4. Что-то тихо вы сказали. Не увидел. Бог ему говорит, а хочешь, я тебе покажу, чем закончится их жизнь? Вот этих всех ожирелых, крутых, толстых, машины я имею в виду сейчас, да? Которые такие, кто там, баптисты, верующие с прошлого поколения, динозавры. Хочешь, я тебе покажу, как закончится их жизнь? А как? А вот смотри. Так на скользких путях поставил ты их и низвергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудишь их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя. Тогда я был невежда и неразумен, как скот был я пред тобою. Что бы сказал ему Бог? Веселое будущее? Вам нравится такое будущее? Вы бы хотели такое будущее? Скажите, есть кто-нибудь, вот честно скажу, а я вот так хочу закончить свою жизнь. Есть кто-нибудь здесь в зале? Вдруг кого-то занесло. Кто хочет так закончить жизнь, как здесь написано? Еще раз. Так на скользких путях поставил ты их. Я один раз чуть подскользнулся и думаю, ого, а они всегда в глазах Бога, как коровы на льду. Они живут так, у них под ногами всегда лед. А они думают, давайте мы себе конечки оденем. Какая разница подо льдом-то, когда он растает, что будет? Топь, море, озеро или глубокая река. Кто-то за мной шевелится, да? Я вижу, что... Посмотрите, Асав говорит вначале, я едва не подскользнулся, и мне уже плохо от этого стало. А они живут так, и они понимают, что под ними лед, они понимают, что под ними пропасть, не могут устоять конечки, саночки, и вот нам хорошо. Друзья мои, когда лед растает, вы все утонете, вам никто не подаст руку. Они всегда находятся в таком состоянии. Как нечаянно они пришли в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Представьте, Бог открывает Асав взор, и он смотрит, и их нету. А где BMW? А на них уже ездят другие. Верующие подзаработали и едут теперь на их машине. У меня есть галстук дома от моего папы. Он умер в 84 году. Вот смотрите, вы же сейчас в одежде здесь сидите. В одежде? А где вы ее взяли? А если, я не буду сейчас спрашивать, руки поднимать. Если на вас есть чья-то поношенная одежда из Германии, скорее всего, эти люди уже мертвые. Вы в одежде мертвецов. У меня есть много такой одежды. У нас один брат умер, мне его сестра подарила пиджак, я в нем хожу. Отец мой умер, я галстук ее одеваю. У меня есть рубашка, у меня много есть вещи от мертвых. Получается, я могу нечаянно в один день, кроме носок и ботинок, стоять полностью в мертвецкой одежде. Вся ваша одежда вам дана на время. Все ваши дома, машины, все ваше образование, все ваши друзья вам дано на время. Когда вы умрете, это оденут других. В эти машины посадят других, и эти дома отдадут другим. Или вы думаете, вы когда-нибудь думали об этом, что после вас будут донашивать другие? Не думаю, подумайте. А Асафу это Бог показал. Когда он это увидел, у него шок был. Да ну! Вот как они мощно пришли, так они фух, и нету их. Вау! Как нечаянно или как быстро пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Нечаянно, случайно, утром встал и уже мертвый. Говорят, что если ты после 40 проснулся, у тебя ничего не болит, скорее всего, ты уже умер. Вопрос, где я проснулся? Вопрос, где я проснулся, когда я последний раз выдохну, намного интереснее, где я проснусь завтра. У вас никогда не бывает, когда вы просыпаетесь, вы думаете, что дома, когда вы в гостях. И вы такие, о, проснулся, опа, и не там. Бывает когда-нибудь такое? Вот это сегодня было? А вот так будет у нечестивцев когда-то. Они однажды проснутся, а там опа, и стоят. Гутен морген. Только стоят не в белые, вернее белые, только отнесут к красным. О, точно красные, слушай. Белые и красные. И это не специально, случайно получилось. Вы понимаете, в чем, куда я говорю? Вы думаете, они будут думать, что они проснулись на постели, а проснулись они перед дверями ада. И там стоят. Добро пожаловать. Мы вас ждем. Знаете почему? У вас в книге жизни нету. Мы тут полистали, посмотрели по алфавиту, вашего фамилии, имени нет. Извините. Мы бы хотели, чтобы вы жили вечно, но вы приняли другое решение на земле. Ничего не можем сделать. Святость Божия велика, изменить не сможем. У нас нету ни стиралки, ни новой чернильницы. И листочки все заняты. Как нечаянно они стали, как вдруг они стали богатыми, проснулись, опа, и не там. Вы помните историю, наверное, многие из Библии, как один богатый хотел себе набрать житницы, набирал. Помните? Безумец. Не знаю, что. У меня вопрос к вам. Вы знаете, когда вы умрете? В вашем календаре есть термин или день, когда вы собираетесь умирать? Кто-нибудь запланировал из вас? Никто? Даже пожилые говорят, что нет. Среди нас есть не молодежь. Не, серьезно. Это серьезный вопрос. Никто не запланировал? А почему? А знаете почему? Потому что вы собираетесь жить вечно. Ни один человек, когда строит планы, никогда не думает, так, сколько мне сейчас 45? 45, так, примерно 70, сколько осталось 25? Так, надо все расписать, и где-то уже к 24-му, через 24 уже надо как-то это. Или вы когда-нибудь кого-нибудь встречали, чтобы так жил? А почему? Чтобы Бог в нас вложил механизм вечности. Люди, не думающие о Боге, не верят. Вы можете им прийти и сказать, Бог в тебе живет. Он скажет, где? Когда твой день смерти? Ты что, Боже, сбавь. А почему ты не думаешь о дне смерти? А потому что он собирается жить вечно. Любой человек строит планы на вечность. Только одни откроют глаза в одной вечности, когда последний раз выдохнут, а другие в другой. А другие в другой. Посмотрите, что он делал. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудишь их, уничтожишь мечты их. Разве нет, я сказал другими словами? Доброе утро. И там такой ангел, который одну ногу на одно море поставил, а другую на другое. Вы читали в Откровении ангела? Вы что, думаете, ангелы с крыльями летают? Нигде в Библии нет ангелов с крыльями. Есть серафимы и херувимы с крыльями, ангелы. Одну на одну землю, континент поставил ногу, а другую на другую. Вот представьте, тут вы открываете глаза. Доброе утро. Я охранник ада. Я вас жду. Как вы думаете, они себя там будут чувствовать, нечестивцы? Им будет до улыбок? А я думал. Думать надо было на земле. Теперь думаем мы. Единственное, что может остановить грех, близорукость веры, это Бог и свет Его Слова. Это панацея от всех грехов и проблем, встречающихся на пути следования за Богом. Это своего рода библейские очки, которые необходимо одеть, чтобы видеть себя и людей вокруг глазами Бога. Асаф начинает смотреть на жизнь нечестивцев, безбожников с перспективы Бога. То есть, кто не страдает близорукостью, может быть, не совсем поймут меня. Быть может, вам закапывали глаза, я вам уже говорил, лишь только то, что у вас под носом можно в такое время разглядеть. Асаф начинает видеть постепенно, шаг за шагом. У него открываются глаза сначала дальше, и потом все ближе, и ближе, и ближе. Я когда приехал в Германию, мне было 25 лет, и я никогда не носил очки. И когда мне дали первые очки, я вышел. Я как сейчас помню, как я вышел на улицу. Вау! А мне самые слабенькие одели. То есть потихоньку же надо. У меня минус 4 там с копейками, еще все перевернуто вот так. Вот у меня такие глаза, мне... Вот какие там такое дно у меня. И вот меня одели, я вышел. Ух ты, я уже вижу что-то. Через пару месяцев меня одевают другие. Вау, я еще дальше вижу. Через пару другие. Ого, смотрите, я когда этот псалом читал, я понял, как Бог вылечивает близорукость веры. Он точно так же это делал. Сначала одели, ух ты, на первых рядах стало видно. Потом, ух ты, ух ты, ух ты. И уже с усами ушел с балкона. Бог постепенно начинает открывать нам себя и свое слово, свою сущность. Постепенно, шаг за шагом, капельки за капельками, закапывая нам глаза, чтобы вылечить приступ духовной близорукости в нас. Иосафа открывается это. Лекарство от греха близорукости, вера начинает действовать, и взгляд просветляется все больше и больше, пошаговые признаки выздоровления. 1, 18, 20 стих. Сначала Асаф видит реальное состояние безбожников. 21-22 стих, потом он начинает понимать прежнее свое состояние, когда он завидовал благоденствию безумных людей. Если они так все исчезнут, то в это время кто был тогда я, когда им позавидовал? Посмотрите, что он о себе пишет. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя. В каком состоянии находился он, когда он завидовал? Ах, он спать не мог лечь. Ну, надо мне такую машину тоже. И я хочу быть тем же. И почему здесь нельзя мне? И вот его терзает, он не может уснуть. Он борется с этой завистью, она его разрывает на части. Тогда, когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда, безумец, глупец. И не разумел, как скот был я перед тобой. Что такое скот? Кто такой? Знаете, как в украинской Библии Агиенко написано? Як быдло. И это он себя называет. Смотрите, как вылечивается постепенно. Сначала он видит там, а теперь он видит здесь. Он смотрит на себя назад и говорит: а знаете, кто такое быдло, кто такой скот? Это который стоит в сарае. Его подоят, подоят, подоят. А в конце? Что сделают? Зарежут. Скажите мне, если бы он знал, что его в конце зарежут, стоял бы он там? Тупая скотина. Здесь так написано. Невежественный скот. Он сам себе, я не придумал что-то. Невежественный – это безумный, неразумный, тупой эквивалент. Он про себя так говорит. Он говорит: подожди, так получается, что я стоял вот такой, больше, больше. И как, подождите, так меня что, зарежут потом и съедят? Нет! Господи, вытащи меня отсюда, из этого сарая, я не хочу быть. Я хочу быть разумной, белой, маленькой белой овечкой. Господи, куда идти? Я не знаю. Идем на это поле, идем сюда. Господь, 22-й псалом, Господь. Все, только первые два ряда знают. Господь. И мне надо много травы. Там так написано? И я ни в чем не буду нуждаться. Я хочу таким быть, Господи. Боже, прости меня, что я в этом состоянии был, как вот это. Я не знаю, как по-другому, Господь, описать мое состояние. Ты одел мне очки. Я вижу себя, мне плохо. Я как это... Боже, будь милостив ко мне, я не хочу больше... Выпусти меня из этого загона. Я хочу на полях, где овечки пасутся и где ты пастырь. Я не хочу стоять, чтобы меня кормили на убой и потом принесли в жертву и разделили между нечестивцами. Нет! Гутен морген и доброе утро от этого ангела в аду я не хочу слышать. Я хочу слышать фанфары. Ту-ру-ру-ру! Грешник спасенный заходит на небо. Все небо приходит в движение, когда человек верующий умирает. Ангелы поют «Аллилуйя!» Наконец-то он умер и придет, и поселится в своей обители, которую Христос приготовил для него. Слава Богу вышних всем! Ну, так написано в Библии. Знаете или нет? Иисус приготовил нам обители и готовит путь. И небо радуется, когда грешники каятся, но еще больше, когда они приходят туда. Представьте, там все время вас ждут. Они уже устали ждать, когда мы наконец-то все туда придем.
Потом он начинает видеть, 23, 26 стих, далее Асаф начинает ясно видеть Бога в своей жизни и ценить его. Вот это самое интересное. Смотрите, сначала он видит людей в правильном свете, потом он видит себя, а потом он поднимает взор и говорит: «Боже, но я всегда с тобой». Вы видите, что у меня «но я» обведено? Всегда, читая Библию, подчеркивайте слова «а ты, а я», «но ты, но мы», «а мы, но ты». «Но я». Если вы это увидите близко, это «но я» связано со вторым стихом «а я». Во втором стихе написано: «А я, едва не пошатнулись ноги мои». Теперь, когда Бог одел ему очки, когда Бог ему показал реальность жизни и чем все это закончится, он говорит: «Вот теперь мое реальное состояние. Тогда я был как скот, а сейчас, Господи, как, посмотрите, но я, первое, всегда, читайте, с тобой. Ты держишь меня за правую руку, за правую руку». Это я, значит, слева, да? Где бы вы ни находились, в метро, в трамвае, в школе, в институте, дома сидите, плачете, вас Бог всегда держит за руку. Представьте, а ты всегда со мной. А ты всегда со мной. Они? Что с ними будет? Доброе утро. Вас приветствует ад. А ты всегда со мной. А теперь вы понимаете, почему он не упал в первом, во втором стихе? Он поскользнулся, а кто его держал? Вау. Ты всегда со мной, ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. Господи, что делать, не знаю, туда, сюда, туда. Я знаю, он мне ответит, он же держит меня. Я даже захочу убежать, он все равно меня приведет туда, куда надо. Он ведет меня в Ханаан. Я буду в Ханаане. Я буду на ней. Он приведет меня туда. Он держит меня. Он всегда со мной. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня, наверное, в славу. Наверное, примешь или примешь? Откуда он знает? А вдруг он? Кто держит его? Он держит себя за Бога или Бог его? Вы читаете, кто держит кого сейчас за руку? Бог держит меня. Значит, если меня Бог держит, я могу руку. Кто держит? Не я. Если бы я его держал и вцепился, тогда да, отпустил руки. Доброе утро в аду. Если он меня держит, я... Слушайте, он всегда со мной, он руководит меня, он всегда держит меня за руку. Посмотрите дальше. Ты примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Мне на небе никого не надо, кроме тебя. Ты, один ты, мне больше ничего не надо. Если ты там, я умру и приду к тебе. Мне никого, мне не интересно, кто там будет еще на небе. Я тебе туда иду. Это самое хорошее эгоистичное желание. Я хочу ко Христу. Я хочу ко Христу. Вы не вырвете меня, не уберете. Говорите, что хотите, показывайте любые фильмы, рассказывайте мне любые истории. Я иду на небо, там мой Бог. Он здесь уже держит меня за руку и там примет меня в свою славу. Кто мне на небе? Ших на землю с неба. И на земле не хочу. Как там написано? И с тобой ничего не хочу на земле. Представляете, как вылечивается вдруг у него духовная близорукость? И с тобой ничего не хочу на земле. 26 стих, 26 еще стих. «Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог, твердыня сердца моего, часть моя вовек». Смотрите, раньше у него изнемогало сердце из-за того, что он завидовал нечестивым. Эх, и мне б так. А теперь за что у него изнемогает сердце? Вот так вот, как поршни у КамАЗа или у БелАЗа, как они у вас? БелАЗ, это же белорусский. О, БелАЗ. За что у него там поршни внутри шумят? О ком? О Боге спасения моего. Посмотрите, посмотрите. «Изнемогает плоть моя, Бог, твердыня сердца моего, часть моя вовек.
По-другому можно перевести 26 так, как, стих, как перевел его Вильям Макдональд. «Мое тело может умереть, и мое сердце может остановиться, но Бог является силой моей жизни и всего, что мне необходимо, вплоть до самой вечности». Другими словами, изнемогает плоть, можно сказать следующее. «Когда я буду стареть, когда у меня будут разрушаться зубы, ноги, колени, все на свете, волосы выпадать, белеть, и все там морщины покроют мое лицо, когда я уже буду еле ходить, Бог и тогда будет оставаться твердыней моей навек. Он держит меня. И даже если я упаду и умру, он меня поднимет на небе. Мне не скажут доброе утро. Встречаем вас в аду. Вы приехали в ад». И потом эпилог. Посмотрите. «Бог, твердыня сердца моего, часть моего век. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. Я буду к Нему приближаться, а не к нечестивым. Я буду Ему завидовать, а не им. Я буду тем, кто там уже с Ним, завидовать, а не этим. Я буду хотеть туда, там лучше, чем здесь. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Безбожники удаляют себя от Бога и тем самым погибают, так как Бог истребит всякого удаляющегося от Него. Если человек отдаляется от Бога, он приближается к чему-то другому, как правило, к превозношению себя. А сам же принимает желание приближаться к Богу. Нечестивый тяготеет к материальной наживе, а я буду тяготеть к духовной. Нечестивцы не хотят работать, праведники же трудятся для славы Бога. Нечестивцы стремятся к прославлению себя, праведники активно возвещают дела Бога, прославляют Христа. Нечестивцы рассчитывают на себя, своих друзей и свое богатство, праведники на того, кому принадлежат они сами. Нечестивцы и все их богатство. Круто. Представьте, нашему Богу принадлежат все. Он может у любого забрать машину и любому дать. Вообще нет проблем. Только если эта машина для славы Божьей будет использована, а не для моего эгоизма и превозношения себя. Я представил себе, как бы могли выглядеть слова Асафа после выздоровления, обращенные к окружающему людям. Вот представьте, Асаф выздоровел, и он выходит на улицу. Вот с такой улыбкой. У него внутри вот так все грохочет, клохочет, и он хочет людям другим рассказать. Представьте, как бы он бегал и рассказывал это людям. «Друзья, я лично знаю Творца Вселенной, который спас меня, держит меня за руку с неба, заботится обо мне, пасет меня, руководит мной, заботится обо мне и любит меня. Друзья, когда я умру, я буду наслаждаться вечным общением с моим Богом. С кем будете общаться вы после вашей смерти? На кого надеетесь вы? Как проводите вы свою жизнь? И к чему стремитесь и чего достигаете в жизни? Друзья мои дорогие, у меня был приступ духовной близорукости. Я был в тяжелейшей депрессии, жалея себя, завидовал безбожникам и страдал. Но Бог просветил меня, помазал мне глаза своей глазной мазью, дал мне свои очки, свое мировоззрение, свое понимание. Я понял, как благ и милостив Бог ко мне. Теперь я хочу лишь одного – смотреть на все, что окружает меня с перспективы моего Бога, с перспективы неба. Его ценности, Его благодати ко мне. Я хочу прилепляться к Нему всем своим сердцем, всем своей душой, всеми фибрами своей души, всем разумением своим. Я хочу всем тем, кто вокруг меня, рассказывать, проповедовать и провозглашать о великих делах моего Бога в моей жизни. Очнитесь, люди! Вы ищете благо в беспечности и богатстве, а насыщение, настоящее благо находится только в том, когда человек стремится к Богу, прикрепляется к Нему и никогда не отлипает от Него. Давайте снова прочитаем первый и последний стих. Как благ Бог к Израилю. Каким сердцем? Вот где проблема. К чистым сердцам. Однажды, когда Гагарин слетал в космос, у одной девочки, может, вы слышали, верующая учительница спросила: «Ну вот, ты говоришь, Бог есть». Гагарин слетал на небо, прилетел и сказал: «Я там Бога не видел». «Ну что ты скажешь?» Она говорит: «А в Библии написано, что только чистые сердцем Бога узрят, поэтому он его не видел». Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Последний стих. «А мне благо приближаться к благому Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать мне все дела Твои». Асаф написал 12 псалмов, это один из них. И неспроста его 11 из них начинаются именно с 72-го псалма. 72-й псалом открывает псалмы Асафа. Это третья книга псалмов, псалмах, их 5. Когда мы поймем Асафа, его мысли, его переживания, его боль и радость, то наше хождение перед Богом не сможет не измениться. Асаф написал этот псалом, первое, чтобы уберечь нас от приступов духовной близорукости. Второе, чтобы мы сравнили наш взор, наше зрение со взором и взглядом Бога. И третье, чтобы мы ежедневно принимали капли от греховной близорукости, входили во святилище, искали тесного общения с Богом, исследовали Его Писание и учились смотреть на себя и окружающих нас людей с перспективы Бога. Исследование Писания влюбляется в Библию. Читать и наслаждаться ей – это профилактические капли от духовной близорукости. Аминь. Аминь. Друзья мои, я не знаю, что мы будем делать и как мы будем делать, но я хотел бы все-таки вам предложить. Может быть, кто-нибудь из вас сейчас здесь находящихся сказали: «Господи, исцели меня своим взглядом, одень мне свои очки, помажь мне своей мазью мои глаза. Я тоже хочу быть таким, как Асаф, я тоже хочу видеть мир твоими глазами, я тоже хочу стремиться туда, где мой Христос, туда лишь я стремлюсь, туда мои желания, туда мои стремления». Вы можете сейчас, наверное, уже выйти вперед, или как вы делаете? Выйти вперед? Выйти вперед и помолиться. Мы с удовольствием с вами помолимся. Мы будем рады, если небо опустится к вам, погладит вас, прикоснется к вашему сердцу, прикоснется к вашему разуму. И когда Бог помажет вам ваши глаза своей мазью, которая поможет вам смотреть на этот мир, на себя и на небо совершенно другими глазами. Я не знаю, что говорить дальше. Давайте мы с вами встанем и помолимся. Если кто-то хочет с нами вместе помолиться, со служителями, можете пройти вперед, мы с вами вместе помолимся. Или кто-то с места помолитесь.